И, друзья, этот дух может выражаться, что кто-то был в смертельной опасности, и я этому человеку помог. То есть человек остался жить благодаря каким-то моим стараниям. Или, может быть, я кому-то очень много материально помог или еще. Хотя эту мысль исключаю, но на самый последний план. Потому что самим собою это не в деньгах обычно исчисляется. Ты самим собою мне должен. Вот. То есть жизнь этого человека, она формировалась или зависела от моего участия. Братья, но я не о Филимоне. Безусловно, я не о Филимоне. Вот хочу наше внимание сосредотачивать. Вот, а все-таки за отцовство Павла. В чем проявляется это отцовство? Ну, ясно, друзья, что это не физические отношения, вот, не физическая зависимость. Ну, например, у меня тоже есть дети, и у вас многих. Вот, и поэтому я отец, физический отец моим детям. Здесь, естественно, речь идет о духовных вещах. То есть духовные отцы и дети. И дух отцовства, в чем он проявляется? То есть здесь речь идет, друзья, я центральная личность вот в этой переписке появляется, это Анисим. Кто такой Анисим? Павел пишет, прошу тебя о сыне моем, Анисиме. То есть самый простой ответ, Анисим это сын апостола Павла. Но естественно, учитывая то, что мы знакомы с Писанием, вот, то это не физическое отцовство и сыновство, если можно такое слово применить, но духовное, потому что мы знаем, что Павел не состоял в браке, вот, и поэтому прошу тебя о сыне моем, это имеется в виду, что духовные взаимоотношения этих двух людей, или духовная связь этих двух людей, прошу тебя о сыне моем Анисиме. Братья, помните ли вы еще где-нибудь, чтобы Павел о ком-то писал, как о сыне, как о сыновьях или как о детях. О Тимофея. Написано Павел к Тимофею и пишет истинному сыну веры. Что мне очень нравится истинному сыну. Кажется, духовный это не истинный сын, в данном смысле, ну как бы не настоящий. И он пишет истинному сыну веры. То есть Павел, вот это отцовство и сыновство, он ценит очень высоко. Ну вот, например, что значит истинному? Вот, например, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. То есть бывает свобода не истинная, а бывает свобода истинная. То есть, например, если кто-то был рабом, физически был рабом, и теперь освободился, ну, скажем, убежал, или, скажем, господин отпустил, и он стал свободным, это не истинная свобода. А истинная свобода – это свобода духовная, это не физическая, это духовная. И потому истинному сыну это как раз речь идет о высших отношениях отцов, родителей и детей, это именно духовные отношения. То есть, прошу тебя о сыне моем Анисиме. То есть, братья, я в данном случае вот это хотел обратить внимание, духовные отцы, дети или вот признаки, вот или... В чем проявляется дух отцовства? Это способность рождать детей. Там, где есть дети, там всегда присутствуют роды. Без родов детей не бывает. И поэтому, ну вот помните фраза такая, дети, для которых я снова в муках рождения. Или я родил во Христе Иисусе благовествованием. То есть я родил. Кажется, мужчина пишет, что я родил. Вот это тоже, ну, все подчеркивает. То есть способность рождать детей. В этом проявляется дух или духовное отцовство, которое родил я в узах моих, то есть Анисим. Вот, ну, что такое родил, братья? Я, в общем-то, ну, короткие свои мысли скажу. Вот, родил в узах. По всему видно, что Анисим получил возрождение, находясь в заключении. То есть апостол Павел и Анисим, по всему видно, они там повстречались, и через участие и служение апостола Павла, через многие беседы, вот в молитве раскаяния, Анисим пережил рождение свыше. И Павел пишет, я родил. Братья, как вы усматриваете, все-таки Дух же Святой рождает. Почему Павел пишет, я родил? Какое ваше мнение? Может быть, это и неправильно, это чересчур. Вот. Или в муках рождения, или я родил. А рождает же Дух Святой. Ну вот если я, например, о ком-то скажу, да, я этого человека родил. Или я скажу, я уже нарожал, о, не меньше 100 человек. Кто-то скажет, ну ты вообще уже превознесся, тебе уже надо на замечание брать. Или что-то такое. Значит, братья, я вообще вот апостола Павла вижу, что это человек, который достаточно точно имел способность давать оценку своему служению. Ну вот в послании к римлянам Павел пишет, так, наверное, я прочитаю, прошу прощения, я думал, что я наизусть смогу процитировать. Вот. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно по мере веры, которую каждому Бог отделил. Братья, мы можем о себе думать, ну, скажем, оценивать свой духовный рост, свое служение. Можем, имеем право или нет, как вы думаете? Я думаю, да, должны. Написано, не думайте о себе больше, нежели должно думать. Слово «должно думать», то есть мы имеем право как-то оценивать себя. Или, например, но думайте скромно. То есть какие критерии, как мы можем о себе думать? Во-первых, думайте скромно. И по мере веры, которую каждому Бог уделил. То есть я чуть-чуть поясню. То есть здесь мысль такая заложена, что мы должны видеть тот уровень, на котором мы находимся. Не должны его завышать, и бывает плохо, когда мы его занижаем. Ну, я вам поясню. Например, зрелый проповедник, прекрасный проповедник с начинающим проповедником прибыли в вашу церковь. Ну, и исходя из скромности, этот брат, который вот, ну, давно проповедует и хорошо проповедует, он говорит, братья, ну, им говорят, ну, вы распределитесь между собой, кто каким сказал. Ну, я всегда тоже так, мне легче. Приехали три брата, ну, распределитесь между собой. И вот они распределяются. Этот брат первым сказал, а этого в заключение поставил, который только начал проповедовать. Ну, еще, знаете, как говорят, двух слов хорошо связать не может, да? И его в заключение поставил. Братья, я вот читаю за апостола Павла. Апостол Павел, он довольно справедливо подходит к своей духовной жизни. Например, подражайте мне, как я Христу. То есть он себя видит как подражателя Иисусу Христу. Или, например, смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. То есть смотрите на таких братьев, которые поступают так, как поступаем мы. Вы видите, да? И по, или вот по отцовству апостол Павел пишет, что «я родил вас во Христе Иисусе». То есть этим самым он отмечает, что вы сегодня христиане благодаря и моему служению тоже. Ну, слово «благодаря» я не имею в виду, что вы должны меня благодарить, но имею в виду, что здесь и мое участие имеет место. Или признак моего апостольства, он пишет, вы. Или печать, точнее, простите, печать моего апостольства – это вы. Вот. И поэтому здесь он пишет, которого родил я в узах, имея в виду, что он много потрудился с этим человеком, и этот человек поэтому стал христианином. Безусловно, друзья, апостол Павел ни в какой степени здесь не умаляет роль Духа Святого. Братья, я вчера говорил вот о служении нашем, как руководителя молодежи, и немножко говорил о том, что руководитель молодежи должен иметь цель. И я приводил примеры, несколько примеров, какие у нас могут быть цели. Я вам перечислю, какие у нас могут быть цели. Иногда работа бывает бесцельная. Хотя цель все равно присутствует. Друзья, бесцельных дел никаких не бывает. Ну, например, какая может быть цель? Примитивная, умаленная и прочее. Ну, например, чтобы молодежное собрание хорошо прошло. Интересно, чтобы прошло. Это же тоже цель, да? Это тоже цель. Или, например, цель может быть, чтобы меня молодежь любили. Меня молодежь не любит, я поэтому переживаю, чтобы меня молодежь любили. И все. И если я вижу, что кому-то дают предпочтение, я страдать начинаю. Братья, если цели повыше, например, вот я говорил о том, что очень нормально, если забота руководитель молодежи, чтобы никто не пропал. Как Христос говорит, тех, которых ты мне дал, я сохраню, всех сохрани. Чтобы все были рожденные свыше. И я очень сильно переживаю, что в моей группе еще один человек, ну, невозрожденный. Или не член церкви. И вот я вспоминаю вот свое детство, или свой, когда я юноша был, вот, среди молодежи вращался. Вот, и я был не раскаявшийся. И вот один брат тяжко вздыхал и говорил, да, брат Коля у нас еще не покаялся. Это все было примитивно, вызывало у меня где-то иногда улыбку внутри. Но я видел, что этот человек переживал по поводу того, что я не покаялся. Хотя он не был руководителем. У нас тогда не было руководителя. Как ни странно, большая группа была, но руководителя не было. Вот и прочее. И вы знаете, друзья, и этот человек, он меня к покаянию привел. Он мне постоянно, иногда бестактно напоминал, что я еще не спасенный, я еще не покаявшийся и не христианин. Он это делал и в поезде, и в своем горбатом Запорожце. И когда мы ложились спать на полу, он мне всегда напоминал, что я не покаявшийся и погибший грешник. И даже когда было собрание, и призыв звучал, он рядышком стоял и молился. Ну, я это где-то упомянул, и молился. А я смотрю, молится, думаю, молится не иначе, как за меня. Он молился, ждал, что я выйду каяться. Он меня потом на ухо спрашивает, ты не хочешь покаяться? Вот я удивлялся и вспоминаю. Вот он не руководил, он такой же, как все. Но он переживал по поводу моего нехристианства. И поэтому, братья, определенно цель, чтобы все были возрождены. Христос пришел для того, чтобы мы имели жизнь, имели с избытком. Имели с избытком. То есть, чтобы мы имели способность передачи вот этой жизни. Чтобы мы имели способность рождать детей. Не будучи сами в браке, многие из нас, но чтобы мы имели способность рождать детей. А что такое рождать? Как вы думаете, братья? Вот проповедник говорил слово, и вышла душа, и покаялась. Значит ли, что он эту душу родил? А как вы понимаете, вот кто родил? Как понимать человека, который родил? Я отвечу. Да, пожалуйста, скажи. Да, это хорошая мысль, друзья. То есть родов без страданий не бывает. И поэтому эта душа вышла, покаялась. Я сказал проповедь, может быть, и не очень призывную. Этот человек вышел и покаялся. Его кто-то выстрадал. Я не выстрадал. Да, я порадовался, что кто-то покаялся. И через час уже забыл. И через час забыл. Все. И я этого человека не знаю, как его зовут. Я его больше никогда не увижу. Но кто-то его выстрадал. Кто-то за него молился. Кто-то его привел в церковь. А может быть, кто-то над этой душой работал несколько лет. А покаялся он от проповеди другого человека. Так вот, родил тот, кто выстрадал. И, кстати, братья, Павел пишет, у вас много наставников, но мало отцов. Но мало отцов. И поэтому мое видение, друзья, что действительно в наших церквях мало отцов. Мало отцов. Вот как сегодня говорил, да, Павел, что вот говорит человек, что не нашлось того, чтобы кто-то меня обнял. Меня все укоряли, ты такой, ты сякой, мы тебе не верим и все. Но не нашлось, чтобы кто-то меня обнял и сказал, слушай, останься в церкви, или давай еще попробуем, давай встретимся и прочее. И смотришь, и человек остался христианином. И поэтому вот я хотел призвать нас, друзья, вот как руководителя молодежи, мы должны быть тем человеком, который имеет способность рождать. Имеет способность рождать. Да, возможно, от наших проповедей не каялись еще люди. Вот, а может и не будет каяться. Но положение человека, который умеет душу приводить к Богу, это положение должно быть наше. Уметь приводить душу ко Христу. И видеть тех людей, которые сегодня еще в нашей группе не являются христианином. Хотя, возможно, каялся, но по жизни он не христианин. Мы должны его довести до того, чтобы этот человек был рожден свыше. Вот это моя первая мысль, друзья. Первая мысль, чтобы мы были способными рождать. Вот известно, что есть женщина, которая не способна рождать, да? Вот, ну, по каким-то причинам не способна рождать. Чтобы среди нас не было таковых. Но чтобы мы умели приводить души к Иисусу Христу. Как это, братья, практически? Кто-то говорит, ну, а как я могу? Ну, вот, ну, а чем я? Друзья, я думаю, что по этому поводу надо молиться. По этому поводу надо молиться о себе. Чтобы мы были не просто наставники, но чтобы мы могли бы стать отцом. Могли стать отцом. Ну что, друзья, вот, ну, в качестве примера хочу привести Филипп. Филипп. По своему служению он был диакон церкви. Он не был благовестник, он был диакон. Но когда рассеялась Иерусалимская церковь, он пошел в город Самарийский. До него там не было проповеди. Он там проповедовал, и многие души пришли к Иисусу Христу. Он там находился определенное время, и он приводил души. Кажется, диакон и отец – это, ну, несопоставимые вещи. Друзья, и я даже, знаете, что сказал бы? Что, вот, возможно, кто-то здесь и не руководитель молодежи, и думает, ну, меня это не касается. Я вам приведу только один пример. Один пример. Вот один брат из наших служителей рассказал, как он покаялся. Он говорит, закончилось обычное собрание воскресное. Я, говорит, каяться не собирался. И давно каяться не собирался. И вот диакон церкви предложил, я попрошу остаться молодежь. Пресвитер в тюрьме сидел. Диакон говорит, я попрошу остаться молодежь. А я знал того диакона, братья, он, кажется, неспособный человек, чтобы так вот в плане души попечительства и так далее. Ну, я его воспринимал как неспособного. Вот. Он попросил остаться молодежь и провел с ними хорошую беседу. Очень просто, примитивно. Он говорил о покаянии, о возрождении и прочее. И потом призвал их к покаянию. Вернее, пригласил помолиться. И брат говорит, и под этой беседой расплавилось мое сердце. И я раскаялся. И он даже говорит, я чувствовал, когда я раскаялся, мне казалось, что какой-то огромный груз вот тут на полу лежит, был сброшен с моих плеч. И я вот оценил того диакона, друзья, того диакона. Кажется, это не его роль, не его должность, не его задача, чтобы к покаянию. И вот собрание закончилось, он просто предложил остаться. Бывает, что человеку надо, вот, чтобы кто-то с ним просто хорошо поговорил. И он родился свыше, этот брат. Сейчас он служитель церкви, даже сотрудник совета церквей. Вот. Но его возрождение, я отчетливо понял, что это был момент моего возрождения. Поэтому, братья, можно не быть руководителем молодежи, не быть пресвитером, но быть отцом. Быть отцом. И хорошо, когда в церкви такие отцы есть. И отцом может быть не только пожилой человек, но и молодой человек. Даже, братья, вот я скажу, что мое покаяние очень много сделал тот молодой брат, которому было, ну, ему было примерно 25. Он не был семейным, ему было примерно 25 лет. И причем, я скажу, он вокруг меня кружил очень примитивно, довольно откровенно и наглядно, иногда неэтично, когда в присутствии других людей напоминал, что я погибший грешник. Вот, и все прочее. Но все-таки заметную роль в моем покаянии сыграл этот человек. Дальше, братья, это забота о детях. Это забота о детях. Этот аспект, он немножко перекликается с вчерашним моим, хотя постараюсь, ну, не вчерашними мыслями. Вот. Это забота о детях. В чем она выражается в этом послании, братья? Апостол Павел родил Анисима, и теперь Анисим освобождается. Ну, кажется, радость для Павла. Онисим освобождается. Но Павел заботится о его судьбе. Что с ним теперь будет? И пишет письмо Филимону. То есть, братья, письмо Павла к Филимону – это забота о сыне Павла. Прошу тебя о сыне моем Онисиме. То есть, братья, я понимаю, что ни при чем тут Апфия, ни при чем тут Архип, но цель написания письма – это забота о сыне. Забота о сыне. Братья, я, кстати, здесь скажу вот как. Можно родить и бросить. Удовлетворившись тем, что родился человек, и бросить этого человека на произвол. Ну, как вы знаете, что в практике жизни такое бывает, что родился ребенок и оказался брошенный в роддоме. Одного человека я знаю, которого нашли в мусорном ящике. Его вообще бросили в мусорный ящик. А вот он как чудо выжил. Кто-то его там нашел. И сегодня этот человек верующий, брошенный в мусорном. Вот кто-то родил и кто-то бросил. А еще бывает, знаете как, друзья, ну даже вот один случай такой был. Одна женщина родила ребенка и продала. И этот ребенок вырос. Вырос в чужой семье. И люди, которые его вырастили, они сегодня пожилые люди. То есть по возрасту можно догадаться, что не они его родили. И по национальности. Эти люди, они не русские, они черные. Вот и все такое. А ребенок русский. И вот эта женщина ко мне подходит и говорит, я хочу пойти и признаться, дочери моей уже 22 года, я хочу пойти и признаться ей, что я ее мать. И вы знаете, друзья, и я не разрешил этого сделать. Хотя я не знаю, может она посамовольничает и прочее, но я ей сказал, что ее родители, они, и ты сейчас сюда не вмешивайся. То есть, друзья, я где-то такую фразу писал, я не помню в какой работе, я написал, родитель это не тот, кто только родил, но тот, кто и воспитал. Обратите внимание, не тот, кто только воспитал, но тот, кто родил и воспитал. Но если родил и бросил, я понимаю, что отцом право отцовства такой человек теряет. Кто родил и бросил, или мать родила и бросила, родила, продала, или родила для кого-то. Знаете, всякие же сделки в мире были. Или родила для кого-то и прочее. Но отец или родитель – это тот, кто родил и воспитал. И поэтому родить – это и забота. Я вот смотрю, друзья, вот у меня сейчас маленькая дочка, я хоть старый человек, но у меня маленькая дочь. Ей 2 месяца всего. И вот я смотрю, знаете, я вам маленький пример приведу. Пошел я как-то кизяк собирать. Ничего, что не скромный немножко тема, да? Кизяк собирать, ну, мазать там хату. Вот, и с сыном пошел. И вот я зашел в эту загородочку, где эти лошадки. И же ребенок, который 2 дня назад только родился. И он ко мне подходит и головой трется об меня, и к ребенку моему обнюхивает его. И я смотрю, 2 дня назад родился, а уже его выпустим в лес, и он выживет. Травку где-то пощиплет, выживет. И вот я смотрю на мою дочку, она родилась 2,5 килограмма. Это вообще крошка. У нас все постарше рождались. Вот, вернее, не постарше, а как это, больших размеров. Да. И вот я смотрю на нее, сколько за ней уходу надо, сколько уходу. И вот и ей будет уже 2 года, но выпусти ее в лес и пропадет. Сколько о детях надо заботы. И вот я читаю за Павла, он родил Онисима. Братья, сколько он приложил усилий, чтобы родился Онисим. Мы не можем сказать точно, да? А теперь он пишет письмо. Потому что он переживает, Онисим может выйти и потеряться. Я скажу, друзья, а сколько их потерялось? Вот покаявшихся на благовестие Пушкова. Ведь много каются. Вот мы спрашиваем все вчера, вот ну при мне кто-то спрашивал у этого, у брата Жени, Евгения Васильевича, этого вот с Володарской, да? Говорит, ну вот у вас там покаялись, там вроде 80 человек покаялись. Ходят в церковь. Он говорит, почти никто не ходит. Человек покаялся, я допускаю, кто-то мог возродиться и ушел. И все, и не найдется того, кто продолжит над ним работу. Но знаете, как вот сказать, что вот посадили мы деревцо маленькое, да? Ну, саженец посадили. И для того, чтобы этот саженец выжил, что надо сделать, братья? Надо, во-первых, поливать. И там удобрять, и окапывать. Вот, или там обрезку делать. Надо колышек. Вот видели когда-нибудь кривое дерево, которое вот так растет под углом 45 градусов? Ну и когда-то оно все равно упадет. Вот такое кривое дерево. Ветер подул, и саженец согнулся. И так он теперь растет вбок. Да, когда-то вырастет кривое дерево. А если рядом колышек забил и привязал к этому колышку? Вот это, кстати, это как бы сказать, это иллюстрация душепопечительства. Колышек и к нему привязанное дерево. Ветер подул, а дерево ровненько будет, А еще, чтобы коза не ободрала кору, я встречал такую загородочку, сделали, да, загородочку. И вот эта загородка, и этот колышек, и полив, это все забота о людях, которые недавно родились, как малопеленочки, вот, и купают каждый день, и смазывают, и припудривают их, и все, и в ушках чистят, вот, и все, и что только с ними не делает, чтобы выросло дитё, и все, чтобы все полноценно было. И поэтому, братья, вот такая забота, она должна, духовная забота, проявляться о детях. И поэтому это очень важно, друзья, чтобы мы умели рождать, и мы умели воспитывать, чтобы мы проявляли отцовскую заботу о наших детях. Я вот ночью встаю, прохожу, а у меня в прихожей спят два ребенка. Прохожу и смотрю, одеяло сбросили, и калачиком. Ну, я подхожу, одеялом накрыл, и так возле шейки раз, чтобы, знаете, как шоп. Вот. И он во сне улыбается. Он даже во сне чувствует, что о нем кто-то заботится. Я сходил в туалет, назад иду, он опять раз, уже опять калачиком, опять одеялко раз, и опять возле шейки. И я потом лег и лежу, и думаю, опять, наверное, скину. Я посмотрел, нет, еще не скину. Опять лежу, опять посмотрел. Это наши дети. Нам не хочется, чтобы оно замерзло. Ну, не умрет. Если немножко замерзнет, не умрет. Тут он спрашивает, ты замерзал? Да нет, не замерзал. Он даже не помнит, что он во сне замерзал. Да? Вот. А все равно нам хочется, чтобы ему тепло было, чтобы он наелся. Братья, а потом дети подрастают. Я вот вам скажу, у меня 8 сыновей. У меня, кажется, своего ничего нету. Появилась новая рубашка, смотрю, одел. Ну ладно. Туфли новые где-то приобрел себе, смотрю, уже одел. И что я для себя отмечаю, что ничего не жалко. Мне даже нравится, что им это надо. Даже нравится. И вот так вот. А когда я был молодой человек, мне казалось, что нет. Я смотрю, мама с тарелки раз доедает после меня. Я думаю, надо же, как она не брезгает после меня. А когда я сижу и доедаю после ребенка, я удивляюсь, что я не брезгаю уже. Все, это мое дитё. Я о нем забочусь. Я готов для них все отдавать. Все отдавать. Друзья, и поэтому вот в духовной жизни мы так точно должны заботиться о детях, которые родились через наше служение. И стих 12 я прочитаю. Написано: «Ты прими его, как мое сердце». Посмотрите, как сильно, друзья. «Прими его, как мое сердце». Вот, то есть, как часть моя. И причем часть значительная. Не «прими его, как мою руку», да? Или «как мое ухо», а «прими его, как мое сердце». Вот насколько тесно родители связываются со своими детьми. Прими его, как мое сердце. И, ну, хороший пример, иллюстрация душепопечительства – это Варнава. Я просто себе написал, я конспектик же составил и кружочком обвел Варнава. Варнава – это хороший пример душепопечительства, который, помните, как, вот взять, друзья, Савл, уверовавший Савл, апостол формировался, потому что рядом был Варнава. Если бы не было Варнавы рядом, то не было бы апостола. Павел формировался, рядом был отец. Варнава для Павла был как отец. Посмотрите, он пошел, его нашел, к апостолам привел. Потом, когда в Антиохии пробыл, он пошел в Тарс. Зачем в Тарс? Искать Савла. Пошел искать Савла. Хотя Савл не покаялся через Варнаву, братья. Не покаялся. Савл покаялся на дороге в Дамаск. И вот мы разбираемся, кто отец Савла был, или отец апостола Павла. Варнава пошел в Тарс и нашел, и привел. А вы посмотрите на карту, сколько приходилось ходить, чтобы искать Савла, да? Вот, и привел, и потом рядышком всегда был, рядышком всегда был. А потом вперед его, немножко вперед. А потом пошел другого сына, Марка, потому что увидел, что этот сын вырос. Ну, а написано, ставит человек отца и мать. И вот все, я в духовном смысле, братья, оно все, оставит человек отца и мать. Вот, а пошел за Марком. А потом и Марка воспитывал, и так дальше. И потом, хорошо, если в наших церквях есть Варнавы, вот, и Павлы есть, которые Тимофея воспитывает, и Ильи есть, который воспитывает Елисеев, и Моисей, который Иисуса Навина воспитает, и так дальше. Это очень важно. Отцы и дети, это принцип, должен быть принципом сегодняшней поместной церкви. Друзья, готовность жертвовать для своих, готовность жертвовать своим, так я скажу. Готовность жертвовать своим. Я стих 18 и 19 прочитаю. 17, это чтобы связующий стих будет 17. Итак, если ты имеешь общение со мной, то прими его как меня. Посмотрите, как Павел усиливает, чтобы этот не отказал, усиливает. Или ты самим собой мне должен, чтобы... То есть Павел боится, чтобы Филимон не отнесся к Анисиму иначе, чем хотел Павел. Вот, ты самим собой мне... Это 16 стих. И дальше. Если ты имеешь общение со мной, то прими его как меня. То есть это не просто часть, а прими его как меня. И дальше. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукой, я заплачу. Посмотрите, Павел пишет, я написал моей рукой, я заплачу. То есть почти что печать поставил, что ты не переживай. Если он долг имеет, не обижай его, не взыскивай с него. Хотя можно было бы, он тебе должен, ну пусть отработает. Не переживай, пусть отработает, ему это полезно будет, да? Нет, Павел даже не хочет, чтобы Филимон какие-то взыскивал долги с Анисима. Если он тебя обидел, то считай это на мне. Если он что-то должен, то я заплачу. Я моей рукой пишу, что я заплачу. И вот я здесь вспоминаю доброго самарянина. Посмотрите, лежит израненный, он пришел, омыл ему раны, перевязал, на осла погрузил, отвез в гостиницу, заплатил за него, заплатил. А потом говорит, я буду возвращаться, если больше потратишь. То есть не выгоняй его, когда деньги кончатся, не выгоняй. Я буду на обратном пути, если больше потратишь, я тебе заплачу больше за него. Хотя это совсем для него чужой. И тем не менее, друзья, вот эти взаимоотношения отцовства, я заплачу. Вот Сергей, который молодой брат со мной был, вот Бачкала, да, вчера проповедовал, он высказывал такую мысль, что руководитель молодежи, он должен быть жертвенным. Помните, да? Жертвенным. И даже по жизни отношений с молодежью, братья, жертвенность часто в деньгах выражается. Например, ну Аня не может поехать с нами. Почему? У нее нет денег. И я объявляю, братья и сестры, давайте соберем по 10 копеек, чтобы Аня с нами могла поехать. Да, сунь руку в карман и дай. И дай. Помните, братья, как Павел говорит, вот эти руки мои послужить нуждам моим, и еще чьим нуждам, и нуждам бывших при мне. Бывших при мне. Ну да, безусловно, кто-то скажет, ну если есть эти 2 рубля, да, в кармане, то дашь. А если их нет? Братья, ну а если нет, ну тогда посмотрим как. Может быть и по 10 копеек соберем. Но тем не менее, мы, братья, духовный отец, как я отмечал, что для детей ему жалко не будет. И поэтому Павел пишет, я охотно буду издерживать свое. Помните, да? Охотно буду издерживать свое. Это значит, это не к физическому относится. Это к материальному. То есть у меня есть деньги, я буду не просто вынужден. Ну а куда делать? Куда деваться? Ну ладно, тяжко вздохнул и дал, да? Он пишет, я охотно буду сдерживать свое. То есть наша жертвенность, друзья, она может выражаться. Вот я вчера говорил о том, сменить место жительства. Я живу, например, ну, в условиях хутора или какой-нибудь деревни, где приходится в сапогах грязь месить и тяжко работать, и с навозом, и со всем прочим. А есть перспектива жить в городе. Вот, получить образование и вроде того, что ну почти что в белом халате работать, да? И тем не менее, если ради служения, то останься там, где ты живешь. Или поезжай туда, где ради служения ты можешь чем-то пожертвовать. Ради твоих детей. Ради детей. Ведь я скажу, друзья, что ради детей родители часто на многие подвиги соглашаются. Они едут за 3-9 земель, чтобы дети были там где-то в церкви, чтобы дети вырастали, чтобы дети, и дети, дети, о детях родители иногда отдают все. При жизни отписывают имение, а потом живет вот эта бабушка в доме своем, как в примах, как в примах. А потом родители еще и притык, вот ты нам уже надоела, старая и все такое. И не понимая того, что мать для них все отдала, все отдала. И поэтому Павел пишет, если он тебе должен, то я заплачу, я заплачу. Сердечное переживание за своих детей. Стих 20. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце. Ну вот это слово. Успокой мое сердце. Ну что, братья, я здесь по этому поводу. Кажется, комментарий. То есть Павел переживает, сердце болит. Сердце болит. Вот помните, он однажды пишет, что когда мы пришли в Троаду для благовестия о Христе, хотя и открыта была дверь, но я не имел покоя духу моему. Помните, да? Я не имел покоя духу моему. Почему он не имел покоя духу? Помните, братья, почему? Потому что не нашел там брата моего Тита. То есть там должен был Тит ожидать, вот. И Павел пришел, а Тита нету. Ну, задержался, ну, подумаешь, ничего. Поспим, утро вечером мудренее, да? Но Павел пишет, я не имел покоя духу. То есть, братья, даже проповедовать было трудно, потому что он переживал, Тита нету. А потом, когда Тит пришел, то успокоился, и даже в послании написал, Тит пришел, и мы обрадовались, и успокоились, и так дальше, и так дальше. Поэтому, друзья, вот как мать отправляет куда-то дочку, а дочка где-то учится, она потом переживает, и бывает, и ночами не спит, или ребенок не вернулся, где-то молодежь собрались, уже 2 часа ночи, или 1 час ночи. А мать не спит, а ребенка все нету, а ребенку уже 25, а она не спит, как будто ребенку 2,5 года, а ему 25, и он приходит, а мама, ты что не спишь? Она, ну как же, да тебя же нету, ну что, ребенок что ли? И, ну вот так вот примерно. То есть, друзья, это переживание сердечное за своих детей, это тоже признак отцовства. Если я не переживаю за молодежь, если я не переживаю за ту сестру, которая, кажется, с кем-то там подружилась, и что-то может произойти плохое, или еще, или кто-то куда-то поехал, и я не переживаю. Или, скажем, кто-то на труд уехал, где-то там на север дом молитвы строит, руководитель молодежи будет переживать и будет звонить. И будет спрашивать, ну как там. А хотя звонок по телефону, он дорогой, куда-нибудь в Магаданской области, все. А руководитель молодежи звонит и спрашивает, ну как ты там, как вы трудитесь, и все-все. Он переживает. Переживает, как за своего сына. А те, может, и не понимают, а что он, интересно, ты смотри, какой звонит, надо же, позвонил, вот это да. А я о нем по другого мнения. А он звонит, потому что у него чувства отцовские, поэтому он звонит, звонит. Хотя, может, он не родил, но он воспитатель, и он переживает за своего того, ну, воспитанника. Вот. Ну и здесь же, братья, я скажу, что муки рождения, это тоже сердечное переживание, это муки рождения. Дети мои, для которых я снова в муках рождения. В муках. То есть Павел увидел, что у галатийских церквей, в галатийских церквях не все хорошо, какие-то там трудности, Вот. И он пишет, что он переживает за них очень. И даже письмо написал и прочее. Или помните, он пишет: «Для меня великая печаль и непрестанное мучение сердцу моему». За кого это он так пишет? За братьев моих, родных мне по плоти. Вот это тоже чувство отцовства. Хотя он апостол-язычник, он не апостол евреев, так он о себе. Я апостол-язычник, меня Бог призвал проповедовать язычникам. Но великая печаль, не просто печаль, но великая печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Это значит, и ночью, и днем он мучился и переживал за своих братьев. Вот. Ну, братья, а последняя мысль у меня, она, ну, вот какая. Это контроль достигнутых результатов. Или контроль ситуации, о которой он пишет. Посмотрите, как. 21-22 стих. «Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». Обратите внимание, друзья, ну помещение приготовить, ну полчаса. А вот я куда приезжаю, я же не пишу заранее, например: «Так, братья, мирефяне, я к вам подъеду, приготовьте для меня помещение». Я приеду за полчаса, помещение приготовить. А Павел пишет: «Приготовь для меня и помещение». А зачем пишет? Ну, уже с гарантией Филимон будет за Анисима беспокоиться. Павел придет. Павел придет. Тут нарушать никак нельзя. То есть Павел, я понимаю, друзья, что так вот он мягко говорит: а я приду скоро. Ты за Анисима беспокойся, а я скоро приду. И мы тобой уже тогда и поговорим, что дальше делать с Анисимом и все прочее. То есть, друзья, вот так вот я читаю вот за апостола Павла и вижу, действительно, это отец, отец, которому стоит подражать в вопросе, ну, рождения, в вопросе воспитания, в вопросе заботы, в вопросе заботы. Вот. А контроль, братья, определенно, определенно. Вот когда и мы что-то поручаем, да, мы проверять должны. И нас будет проверять Бог. Придет время, когда наша жизнь закончится, или Бог позовет церковь, и мы будем давать отчет за работу. И знаете, братья, я вот у себя в заключении написал: вот я и дети, которых дал мне Господь. Вот мы, руководители молодежи, какой отчет будем давать? Вот я и дети, которых дал мне Господь. Возможно, не женатый отец и не был никогда женатый. Он скажет: вот мои дети, Господи, ты мне дал 12, вот мои 12. Вот я всех их сохранил, вот никого не погубил, и поэтому то, что ты мне дал, я исполнил. Поэтому, друзья, пускай нас благословит Господь. Вот эта, ну, тема, она как, может быть как напоминание для многих из нас. А для кого-то, возможно, и как вот побуждение, чтобы пересмотреть свое служение. Может быть, у меня отношение к молодежи было не такое, как мы сейчас рассуждаем. Может, отцовства не хватало. Может быть, я был больше как начальник. Больше как начальник. Или как руководитель, в смысле начальника. Хотя, братья, знаете, что такое руководитель? Ну вот некоторые говорят: руководитель — это тот, кто руками водит, ну как регент, так вот, знаете, руками водит, или команды дает: так, ты иди сюда, а ты иди сюда, вот так руками управляет. Братья, руководитель — это тот, кто ведет за руку. И поэтому ребенок, вот, например, ну, в городе отец идет с ребенком. Как вы думаете, они через дорогу переходить будут? Так, сынок, быстрей, беги вперед, а я за тобой, да? Вот или отец раз, а там как, сын успевает или нет, через дорогу. Он его за руку крепенько, да, за руку, и пошел, и пошел. Я, братья, один маленький пример приведу, и мы помолимся. Вот в Америке есть одно очень положительное явление. За Америку чаще хуже говорят. Вот я одно хорошее скажу. Ну, не в смысле, что там только одно. Это вот как детей в школу везут. Так, есть такой автобус, называется School Bus. Это он длинный, желтого цвета, всегда желтого цвета. И крупными черными буквами написано School Bus. И вот этот автобус везет детей. Вот я смотрю такую картину. Когда он останавливается, у него такие большие фонари вверху и внизу. И они все начинают мигать. Одно из страшнейших преступлений, если машина поедет, когда замигал этот скулбас. И у него с боков как уши у слона, открывается два таких больших, огромных знака стоп. Они тоже стеклянные и тоже мигают, знаки стоп. И все. И весь транспорт моментально должен стоять. Моментально. И вот я смотрю, транспорт весь остановился, а магистраль такая солидная. И вот я смотрю, выходит шофер, подходит, открывает дверь. Вот. И дети. И он руку всем детям подает, потом всех тут построил, взял два ребенка, перевел на ту сторону, вернулся, взял еще два, перевел на ту сторону, вернулся этим, так, ты сюда, все, сел, и раз, все закрылось и поехал. И я вспомнил случай, который был у нас в школе. У нас в школе тоже есть автобус, ПАЗик. И я всегда говорил шоферу и учителям, братья и сестры, детей через дорогу только переводить за руку, переводите. Не бросайте их одних. И вот я еду на машине и смотрю, стал наш автобус. Дверь открывается, дети с него. И через дорогу. Правда, по зебре, и через дорогу. И машина летит. И одного ребенка ударяет. Ребенок вот так вот раз по асфальту крутится. Я останавливаюсь, хватаю его в машину. Здесь вот лоскут чуть не скальп с волосами. Я его машину. В общем, братья, этот ребенок загипсованный пролежал полгода на растяжках. Он поломанный был на растяжках. И я думаю, сотни раз, кажется, я говорил, возьми за руку, переведи. Один раз случится несчастный случай, всю жизнь совести не успокоится. Слава Богу, ребенок остался жив. Кстати, это мой сын оказался. И я скажу, друзья, что вообще-то, и вот я думаю, руководитель, возьми за руку и переведи. Но я понятно, что я немножко это аллегория, братья, потому что наши дети, если твой ребенок возьмешь и переведешь, и светофор подождешь, пока зеленый зарится, и переведешь. Вот таким вот образом. А если чужой, давай быстрее. Давай быстрее, если чужой. В жизни, братья, сколько таких переходов будет? Я имею в виду в жизни на небо, да? Сколько таких переводов? И поэтому пусть нас Господь благословит, чтобы не начальниками мы себя чувствовали, но чтобы мы были руководители. Руководители в смысле отцовства. Чтобы никого не уронить, чтобы никто не попал в какую-нибудь катастрофу и не лишился жизни. И пускай благословит нас Господь. Аминь. Помолимся.